Добрый вечер, друзья. Признаюсь сразу, что сегодняшний вечер я ждал с некоторым внутренним трепыханием. Было несколько страшновато, потому что гость у нас уж очень, ну, так сказать, историческая фигура. И я не знал, как все повернется, но поворачивается пока все вроде очень хорошо. У нас в гостях Майя Михайловна Плесецкая, и в виде сюрприза ей привели Дмитрия Ситковецкого. Так что у нас у всех сюрпризы, Майя Михайловна. Добро пожаловать к нам.
Добрый вечер. Программа.
Ваше здоровье, добрый вечер.
Дмитрий. Вас поздравляли, конечно, со всего света в ноябре. И мы вам тоже звонили. Мы, конечно, в этом потоке приветствий затерялись. Но я помню из разговора нашего короткого телефонного, что что-то особенно грандиозное готовилось по поводу вашего юбилея. И мы тогда перекинулись несколькими словами. Сейчас хотелось бы узнать, что же там такое было в Москве?
Там действительно было нечто грандиозное. Никогда в жизни никаких юбилеев, похожих на этот, не было. Ни у меня, ни у кого. Ну, достаточно того, что приготовили 3 спектакля с разными, самыми лучшими балеринами Большого театра. Спектакли мои. Такие самые коренные. «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Кармен Сюита». Mm. При этом еще Ратманский поставил игру в карты Стравинского к «Кармен». Mm. Что было много сюрпризов. Даже балерины дрались между собой, кто хотел танцевать. Но самый... гала-концерт, который назывался «Дон Кихот Гала».
Ага.
Это было 20 ноября, в день моего
рождения.
Ну, там сделали не только зрителям, но и мне массу сюрпризов. Ну, я могу рассказать, как они это решили. Это идет «Дон Кихот». Как он идет? Первый акт, солнечный, красочный, и все танцуют, и вышла Китри одна, следующий кусок другая, а следующий кусок третий. А и Базили разные, и в конце, то есть на вариацию, вышла кубинская балерина. Станцевала. А в это время на заднике проекции я танцую эту же вариацию, пленка.
Mm.
Как только эта вариация кончилась, такая полная, я вышла. У вас, наверное, нет этого журнала, где на обложке в этом платье. Ну, неважно, здесь выходит в Лондоне. Это, конечно, карденовское платье. Ну, платье описывать трудно. Узкий, длинный, роскошный пояс, переливающийся.
Но это опять ваш присяжный гардеробщик Пьер Карден?
А как же? Ну, много примеряли на меня платьев, хотели меня угодить, но с Карденом трудно состязаться. И после этого... вся эта сцена была... Я вышла, подошла к рампе, мне дали микрофон, и я сказала, вот 160 лет там идет вот, Дон Кихот. И вот сейчас я хочу, чтобы он был такой, как я его хочу видеть. И на эту же музыку финала первого акта выскочили брейк-данс. Трюки делали, вертелись на ноздрях. И вообще это было что-то изумительное. Значит, знали... что мне это нравится.
Ага.
И вот Дон Кихот, под музыку Дон Кихота, под всю массу, под толпу, под эти бубны, они танцевали.
Да.
А откуда их взяли?
А это московская группа какая-то, очень там известная. Я их видела тоже первый раз. Но во втором акте там таверна. И в таверне танцевали разные пары из разных стран. Из Германии, из Франции, из Англии и так далее. Много. И танцевали разные. Все это было связано с таверной. И потом в конце этой таверны вышел Хоакин Кортес со своей группой певцов и музыкантов и барабанщиков и дал фламенко. К концу фламенко он пошел в кулисы. Вот закончил, пошел в кулисы, вывел меня. Сказал, не отказывайся, ему видно это слово кто-то сказал, поцеловал мне руку, вышел, и они заиграли, и я с ним танцевала.
Ну, а репетиции? Фламенко,
какие репетиции? Если бы была репетиция и постановка, ничего бы не получилось. Соль была в импровизации.
Ну да, но импровизировать надо на материале, который как-то знаешь, конечно, уже фламенко.
Нет, я с ним танцевала как бы. Я видела, что он делает, и я это сделала. То же самое. Он это делал, и я это делала. Ну, тут уже, мол, сами понимаете,
я был. Да, да, да.
Майя Михайловна, вообще... Так и дальше. И так, да. А я могу рассказать?
Да, бог.
И дальше следующий акт. Это был сон. Но он был не сразу. Это нарочно сделали мельницу, где там танцуют тоже, но вот эта мельница вертелась, Дон Кихот на нее прыгнул, шлепнулся, это известно, и вот он в бреду, и в бреду ему кажутся шаолинские монахи, китайские. И они такое вытворяли, я даже не знала, что они существуют. Тоже мне был сюрприз. Эти огромные дубины, которые они ломали об свои головы. И, да, они разлетались, не головы.
Я понимаю.
И делали невероятные тоже трюки. И это уже на картину сон. А сразу на мельнице, когда уже первое, что ему было там дурно Дон Кихоту, краснознаменный ансамбль вышел в краснознаменных костюмах и делали тоже адские трюки.
Например?
Как это, например?
То есть вы
знаете, что такое трюк танца? Его можно описать или рассказать?
Да. Делали это, делали они свою танцевальную. У них же есть музыкальная, есть танцевальная. Они здорово всегда танцевали.
Потрясающе танцуют.
Да.
Я не знаю, кто так еще сейчас там танцует, как эти краснознамена. Они существуют, они танцуют и блестяще. Значит, были они, потом были эти... Потом был такой момент, когда балерины, разные балерины были одеты в мои костюмы и танцевали мои вариации. Из Лауренсии, из Дон Кихота. И одна вышла, как в Анне Карениной, в цилиндре, вот, и с двумя собаками живыми, которые у меня были в фильме. Словом, это было такое, что совершенно невероятное, такого не было. И это было очень здорово, со вкусом сделано. Сделал Ратманский и Черняков, режиссер драматический. И в конце, когда пустая сцена, я танцевала «Ава Майя». Вот такой был вечер.
На бис еще.
На бис тоже танцевала.
Вот это вот день рождения.
Да.
Такого невозможно придумать и не повторить.
Майя Михайловна.
Отсняли хотя бы?
Надеюсь. Мы еще не показали, поэтому не уверен.
Потому что... Ну, то, что для вас, то, что для аудитории, это одно, но надо, чтобы донести и до тех, кому это.
А это транслировали?
Так или да нет,
живем.
Нет. Они сняли. Вы знаете, сейчас, к великому сожалению, телевидение снимает клипы, а не танцы.
Но она снимает все, а потом режут.
Вот они балет снимают одним словом чудовищно.
Угу.
И убедить их в другом нельзя. Снимите в рост балет, чтобы было видно не ноздря и носок, а танец был виден. Они это не понимают и не хотят понимать. Потому я так думаю, что сняли тоже не здорово из-за того, что через какое-то время, в начале декабря, был юбилей столетний Игоря Моисеева. Они показали сразу. Ужасно плохо. Я сразу расстроилась. Я поняла, что и мой вечер так же. Но, знаете, фильма еще нет. Уже 2 месяца не могут слепить. У меня сразу уже нет уверенности, что это получилось.
А вам вмешаться в редактуру никак нельзя?
Вы знаете, если они сняли так, да, то это уже есть.
Но у них есть исходники. Три камеры снимали, и все, что они записали.
Вот они, знаете, что делают? Они из одного кадра выплывают в другое. Как они этих певцов показывают. Попсу, понимаете? И они так снимают балет. Это нельзя понять, что за танец.
Ну да.
Прошлый раз, например, танцует дуэт, но она одна, допустим, балерина, крупно показывает ее профиль. И вдруг появляется кавалер. Откуда? А он на огромном прыжке вылетел, оказывается, но не показали. И так все. Потом какая-то подробность нужна, они показывают такую обложку маленькую. Потом убежал, что было, никто не понял. Вот так сейчас снимает телевидение.
А изначально нельзя
преступно
им поставить условия, так, ругаться?
Да, ставили. Они так...
Что ну, вы
ладно,
понимаете?
Говори, детка, говори, да.
Они лучше знают.
Да,
да, да,
да,
конечно, конечно. Да.
Так что я не могу никого обнадежить, что это будет хорошо.
Ну, может, к ним так с отеческой лаской подойти и сказать, ребята, давайте посмотрим. И так незаметно их направить на путь истины.
Вы знаете, вы не то говорите.
Нет?
Нет. Если снято так, то не будет другое.
Понятно.
Если снят перед, не будет снят. Уже снято так.
Майя Михайловна, но вот в воскресенье, 12 числа, не в Москве, правда, а в Лондоне, ну, тоже кое-что будет.
Знаете, как это все будет, я тоже не знаю. Репетиция будет завтра. И тогда вот все и увидим. Но я думаю, что здесь будет гала-концерт просто.
Ну, просто, но с участием самых лучших балерин и танцовщиков.
Да. Это так.
Понимаете, попасть на такое... это раз в жизни. Но вообще, даже без этих замечательных юбилеев, вы все равно рекордсменка. Я где-то читал, я не помню где, я где-то читался, какой-то американец, что ли, включил магнитофон с часовой кассетой на ваших выходах. И выходы продолжались, а кассета кончилась. Вот.
Такой случай был.
О!
Я даже о нем знаю. Но это было не в Америке, это было в Буэнос-Айресе.
Ну, хорошо, в Южной Америке.
В Южной Америке, да.
Да.
Ну, в Южной Америке, в Буэнос-Айресе вообще с ними никто сравниться не может.
Ах, вот так?
Да.
Почему?
Они как на футболе кричат. Там действительно час аплодируют.
Правда?
Да. Да,
бедные
да.
актеры, на самом деле, не хотят разгримироваться
я
и домой.
Не сказала бы, что бедные. По-моему, счастливые.
Ну, где-то после 45 минут сомнения не появляются.
Да, уже хочется им домой.
Нет, хочется кланяться и по-разному кланяться.
А в другое, был в другом эпизоде кто-то насчитал 27 выходов на занавес.
Это в Париже.
Это в Париже, да?
Да.
Ну, тоже неплохо. Да. Вы 20 лет танцевали с Фадеичевым.
Да.
Он где? Жив он?
Он жив.
Так.
И он в Москве.
Толстый
стал. Он работает в Большом театре. Репетитор.
А, он репетитор, да? Но вам, вероятно, с ним было очень хорошо, потому что вы так долго с ним работали.
Вы знаете, он был хороший партнер и очень хороший человек.
Ну, вот это главное.
Как да. это важно, особенно в поездках. Человек, который никогда не занимался интригами. Делал свое дело и все, молчал, иногда так скрипел. Ну, это было, знаете, удобно. Никакой да. нервотрепки с ним.
Мама Михайловна, он в поездках без интриг. Что еще делать?
Ну вот он был такой человек. Он занимался всегда собой. Он был такой эгоистичный человек. Все для себя. Но не делал никому вреда.
Если вернуться к юбилею, то после Лондона намечается еще Париж.
Да.
И предлагали и другие страны, но вы решили...
Знаете, я уже думаю, что хватит. Потому что... Ну, это уже чересчур немножко. как-то думала.
Но Америка бы могла вообще...
Америка меня пригласила раньше еще, чем в Лондон. Но далеко. Я только что из Японии и поняла, что это уже становится тяжело.
Мария Михайловна, что вы делали в Японии? Вы делали только классику или вы что-то делали японское?
Я делала и классику, и японское. И первое мое выступление в Токио, это было с Токио балетом «Лебединое озеро». Вот вдвоем с Фадеевичем мы были, и остальные все японцы.
Да.
Интересно. Это было замечательно. Знаете, они... Вот интересно, что, знаете, с тех пор остались друзья. Уже старые люди, уже, знаете, пенсионеры даже не только как балетные. Ну вот, например, очень хороший фильм обо мне сделала Иночки. Угу. Много было фильмов, французы сделали два фильма. Так, 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 меня все не устраивает. Угу. Меня абсолютно устроило Иночки, как сделали. И я у этой моток и спросила. Я говорю, как вот так вот вы делаете, что вы все понимаете, откуда? И она смущенно мне ответила. В вашем первом «Лебедином» я танцевала неаполитанский танец. Ясно, откуда все идет.
Да, 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 да.
С такой любовью сделала, она знала, понимала. Понятно? Понятно, что так.
Это поразительно. Вам явно Япония нравится, потому что вы там были много раз.
Да, 36.
36 Вау. Раз.
Да, 36 раз.
Да, да. И думаете еще поехать в Японию?
Вы знаете, может быть, и хватит. Хотя, вы знаете, как Толстой говорил, ЕБЖ, поедем, поеду, потому что я уже приглашена опять как председатель жюри, балетный конкурс, на Гое. Но это надо действительно жив, потому что это будет через два года.
Это будет внутренний японский?
Нет, если внутренний японский, неинтересно.
Международный.
А это совсем, знаете, можно... Я сижу, просто вот сижу, и передо мной танцует весь мир.
Ага, это здорово.
Со всего света. Я знаю, где, что, кто, как.
А жюри большое?
9 человек. Знаете... Последнее, это было год назад, меня поразили корейцы, кореянки, стройные, тоненькие, фарфоровые, по 18 лет, куклы.
Очень все, красивые женщины в Корее, да.
Все делают, всю классику, все фуэте и потрясающе модерно.
Мария Михайловна, но ведь... Притча в языцах – это вот балерина и ее ноги. У меня сестрица моя Наталья с 5 лет, значит, в балет ходила. Там в 11 ее отсеяли. Что-то там с ногами не понравилось им. И мы все знаем, что балерина и ее ноги – это очень высокие требования. Вы же знаете, у вас там какие-то продавленные коленки должны быть, там еще что-то такое.
Знаете, продавленные коленки – это теперь, это новая мода.
Ну, понятно. Так вот, что в этом плане с Кореей? Потому что было некоторое предубеждение против японских и корейских ножек.
Знаете что, сразу вам скажу, не надо путать их. Для нас это то же самое, на самом деле нет. Японцы маленькие, большими головами. А кореянки стройные, высокие, а китаянки еще более стройные. И прошлый, не последний конкурс, золото взяли китайцы. За Дон Кихот, между прочим. А Гран-де-Пера взяли серебро.
Потрясающе.
Сейчас мир перевернулся здорово. Вот Дима скажет вам, как инструменталисты, японцы, корейцы, китайцы.
И певцы кореянки же сейчас замечательно идут по всему миру.
Но дело в том, что сейчас, если посмотреть вообще на развитие интереса к так называемой классической музыке, да, то единственный регион, единственный район земного шара, где интерес еще возрастает, а не падает, это как раз Дальний Восток. То есть это и даже не так Япония, как Корея, как Китай, как Тайвань, как Сингапур.
Даже Таиланд.
Да-да, и даже Таиланд начинает больше, но там все-таки меньше. Но вообще удивительно, я помню, когда я первый раз поехал играть сольный концерт, мой был первый визит в Корею, в Сеул, огромный город и все.
Чудный.
И я помню, когда меня привели в этот зал, а я там никогда не был, так что меня там практически не могли знать, ну, может быть, каким-то записям. 1400 человек пришли на сольный концерт скрипки с фортепиано. Это вообще удивительно. В Тайване, я помню, я играл на этой площади, там, где этот концертный зал, там, где Чан Кайши мемориал. Вот, вот там так ходят на скрипку или любят, и во всяком случае, это очень популярно. И, конечно, они, Майя Михайловна абсолютно права, они совершенно разные. Японцев никогда нельзя путать с корейцами.
Легко сказать.
А корейцев с китайцами. Они действительно разные.
Нет,
совершенно.
Точно. Я был там.
Разумеется, но все равно разумеется, да, поди отличий, когда смотришь.
Я поэтому не боюсь задавать дурацкие вопросы в эфире, потому что теперь я уже не спутаю. Вот мы поговорили.
Вы представляете, вот так фигура или так?
И заодно с нами еще все 35 человек, которые нас слушают, тоже никогда не спутают японцев.
Тем не менее, значит, все-таки вы говорите, у японок большая голова, и они маленькие. И тем не менее они замечательно танцуют.
Вы знаете, они танцуют замечательно. Но, к сожалению, когда это не радио, а когда это сцена, нужно иметь вид. Но тут уже ничего не поделаешь, если...
Тут уже ничего не поделаешь.
Да. Вас на юбилей журналисты всякие донимают воспоминаниями, мемуарами и прочим, потому что совершенно геройские страницы, вот эти, сколько их не перечитывай, каждый раз удивляешься. Как вы в Москву во время войны без пропуска пробирались для того, чтобы быть ближе к театру. И
да?
Вот
да,
эти,
да, да, да. Да. Без пропуска нельзя было.
Да, эти военные годы страшные. Да. То есть под Москвой шла битва, а вы там вот в замороженной Москве.
Да. Еще 43-й год, ну, 42-й год.
Ох, это время страшное. Леонид Владимирович у нас с парашютом к партизанам прыгал тогда.
Тогда, да.
А вы, значит, в Москве. Да.
Я пробиралась в Москву.
Это была та самая страшная холодная зима.
Холодная зима была
41-го. Это была 41-го, да, которую до сих пор вспоминают и содрогаются.
Да, да, да. В 42-м уже было легче.
Знаете, я хотел вспомнить дурацкие стишки такие, что я маленькая девочка, играю, пою. Я Сталина не видела, но я его люблю.
Да.
А вы Сталина видели, но не любите.
Правильно. Совершенно точно сказал. Я его не только видела, я для него танцевала. Но я вам должна сказать, что совсем недавно... Это уж совсем новые сведения. Мне сказали, что сначала я забыла фамилию автора книги. Он написал о Сталине «Последние дни». А потом мне сказали, что еще двое Медведевых, Жорис и Рой, написали «Последние дни жизни Сталина». И в 53-й год... 27 февраля, предпоследний день месяца, Сталин был на Лебедином озере. А предыдущий автор, не помню, к сожалению, написал, что это танцевала я с Ждановым. Когда мне это сказали, я говорю, ерунда. Быть этого не может. Мы его знали. Потому что такое правительственные концерты, спектакли, мы это знали.
Особенно если
когда
Сталин...
Когда каждый... Представь, только про, когда Сталин, особенно. В каждой кулисе, не только весь партер и везде были в штатском. Но в каждой кулисе у нас пропуска проверяли. Я уехала наверх. Разогреться, у нас там зал был, и я из балетного лифа вот так вот доставала пропуск, потому что меня не пускали. А пропуск больше некуда был деть, только в зубы. И что просто так было, мы это не знали, я говорю, ну это очередная утка.
Понятно, да.
А товарищ Сталин на сцену посылал цветы, конфеты?
Никогда.
Не приходил?
И ручку не целовал?
Я... Думаю, ну что такое, очень уж напирают на это. я взяла свой старый дневник. У меня несколько тетрадей, иначе бы я и книгу не написала. И вторая тетрадь это была. Я открыла 43-й год. 53-й год.
53.
Вторая, значит, первая.
Ну да.
53-й год. Открываю и читаю. 28 февраля. Вчера танцевала «Лебединое озеро». С Леней Ждановым.
Совпадает.
Значит, правильно? Но мы не знали. Мы до сегодняшнего дня это не знали.
Ну да.
То есть он был на спектакле,
но об этом... Он был, и даже такая там фраза есть. Мама мне сказала, что это был один из моих, из лучших моих 5 спектаклей. А к тому времени я станцевала уже 55. Это все записано.
Значит, такое было, а кто там был зритель, не так важно.
Да. Бывало инкогнито.
Да, может быть, он появлялся.
Нет, а потом, опять же, может быть, спектакль был, а его не было. Это ничего не доказывает, то, что спектакль был.
Ну, не поняла вас.
Ну, то, что спектакль был действительно 27 февраля, не доказывает, что Сталин на нем был.
В архивах нашли, что он был.
А, ну да.
Но никто в театре об этом не знал. Никто. В случае,
никто никогда, да, если бы архивы не открыли. Архивы не Сталина, а архивы КГБ.
Но там... он шел из жизни счастливым человеком. Бывал на хорошем
семинаре. Последний был.
Вероятно, нет, я не знаю. Не знаю, это трудно. Бог с ним.
Да. Бог нет, с ним просто вы говорите Сталин, так, вы спросили. Была, я танцевала у него на дне рождения в Кремле. Да, и потом еще было, ну, тоже не для радио рассказ, что показать надо. Знаете, я танцевала «Рыбу и иглу» Садко. Он на премьере был. Это было известно, что он был. Все. И вот ложа правительственная так была. Я была «Рыбу и иглу» поставила. На таких вот движениях, вот так. Угу. Я сделала так, потому что я не посмела на него сделать.
Жалко, что это радио, а не телевидение, люди не видят.
Жалко, да, жалко.
Меж тем звучат скрипки из «Лебединого озера», из первого акта музыка. Послушаем все. Тут психические волны прямо по студии носятся. Все реагируют, каждый по-своему. Майя Михайловна по-своему, как балерина. Дмитрий Ситковецкий, как дирижер. Господа, мы попросим вас...
И скрипач.
Да, и скрипач. Тихонько попить вина, потому что у нас тут есть служебные обязанности. А вот Танечка нам доложит свое событие недели.
Ну, поскольку мы все в студии... включая даже нашу сегодняшнюю гостью, правда, не включая Диму, уже пришли к пенсионному возрасту, нам, казалось бы, следует радоваться тому, что правительство наше собирается запретить дискриминацию по возрасту. Должна заметить, что, узнав об этом, я немедленно вспомнила, как много лет назад я зашла в Вашингтоне на радиостанцию «Голос Америки». Там в коридоре было окошечко в студию, где сидел человек и читал выпуск новостей.
Точно,
я прямо застыла перед окошечком. Выглядел этот человек точно, как я себе представляла в детстве Кощея Бессмертного. Бесконечная борода под стул ходила, изборожденное морщинами лицо, костлявые пальцы. Голос у него был эдакий странный, скрипучий, глухой. Страшное дело. И как бы целое, что вообще сидел на этой студии уже лет 1000 подряд. Я в ужасе обернулась к моему спутнику, тогда был начальник русской службы, а он грустно развел руками и сказал, ничего не можем сделать. Закон запрещает выгонять на пенсию государственных служащих, пока они сами не захотят, а он не хочет. Вот тогда мне в душу закрались первые сомнения насчет того, следует ли бороться с дискриминацией по возрасту. Теперь они только усилились. Надо сказать, что какие-то антидискриминационные правила у нас уже и так были. Но они касались только работы. Чтобы, например, нельзя было человеку сказать, что его не возьмут, потому что ему, скажем, уже за 50. Но, согласно новым предложениям, нельзя будет отказывать людям, например, в страховках по возрастным соображениям. Сейчас, если человеку за 80, очень мало компаний соглашаются застраховать его на время путешествия. А если соглашаются, то дерут адские деньги. Вот Леонид Владимирович кивает. Некоторые банки отказываются открывать счета старым людям. Если вам больше 70, вы не можете быть присяжным. Ну и так далее.
60 вот в этой стране.
70.
Живет теперь 70?
Да. И вот все это новый законопроект хочет категорически запретить. На первый взгляд, замечательно. Но, так сказать, на второй возникают вышеупомянутые сомнения. Ведь есть и своего рода позитивная дискриминация, которая меня лично очень радует. Например, иду я в кино или в музей и получаю скидку, как то, что здесь называется senior citizen, человек почтенного возраста. Во многих парикмахерских есть специальные дни, когда пенсионеров обслуживают по сниженным ценам. Я уже не говорю о том, что мы получаем бесплатно лекарства и бесплатно же ездим в общественном транспорте. Если будет запрещена любая дискриминация по возрасту, это работает в обе стороны. Молодые люди могут взбунтоваться и сказать, а мы тоже хотим. Почему нас дискриминируют? Ну, такого, вероятно, все-таки не произойдет, но на менее серьезном уровне вполне может случиться то, что именуется законом непредвиденных последствий. Например, есть у туристской компании Thomas Cook специальные виды отпуска, специальный клуб, простите, для молодых людей от 18 до 30 лет. Для них устраиваются специальные виды отпуска с учетом их молодых интересов. Если новый закон будет принят, то ничто не помешает какому-нибудь энергичному старцу, вроде моего Кощея Бессмертного, к ним присоединиться. Понравится ли это юной компании, это весьма сомнительно. С другой стороны, есть очень популярная фирма «Сага», которая предлагает свои услуги только людям старше 50 лет. В том числе, опять же, путешествия. Спокойные, тихие, без ночных гулянок, пьянок, дискотек. По новому закону им придется отменить возрастное ограничение. И какие-нибудь веселые ребята лет 20 запросто сумеют отравить пожилым людям все удовольствие от поездки. Иными словами, если законодатели не сумеют проявить достаточной предусмотрительности, то подтвердится старая мудрость насчет того, что ад вымощен добрыми намерениями.
У меня, признаюсь, есть карточка, по которой я езжу бесплатно. И она у нас дома называется «Молодежная». Я говорю, Ольга, где моя молодежная карточка? Но изобретение потрясающее.
И приятно ведь.
Это карточка электронная, моя Михайловна. Дотрагиваешься до датчика, и все двери перед тобой открываются в течение полусекунды.
И называется она Freedom Pass. То есть Pass, дает, вот пока демонстрирую, дает вам свободу.
А пока мы разглядываем чудо западного мира, Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Жители Соединенных Штатов очень любят предстоящую неделю. Еще бы, в ней два выходных дня. 12 февраля – день рождения Авраама Линкольна, а 17 февраля – день рождения Джорджа Вашингтона. Нынешний президент страны по счету 43-й, но гуляют американцы только в честь двух из них – основателя и освободителя. 12 февраля 1966 года, 40 лет назад, Верховный суд РСФСР вынес чудовищный приговор писателю Андрею Синявскому – 7 лет лагерей строгого режима, писателю Юлию Даниэлю 5 лет. Учел, видите ли, председательствующий Смирнов, что Даниэль – ветеран войны. Их преступление посмели опубликовать за границей несколько сатирических рассказов в жанре фантастики. Все их «крамольные» в кавычках вещи давно опубликованы в России. И когда вспоминаешь, что за них людей бросили в каторжные лагеря, оторопь берет. Позвольте еще напомнить, что был на суде и общественный обвинитель Аркадий Васильев, тоже называвший себя писателем. 13 февраля 1741 года, 265 лет назад, вышел первый номер первого журнала в британской колонии Америки, в будущих Соединенных Штатах. Он назывался American Magazine. 13 февраля 2006 года, простите, пожалуйста, 13 февраля
1806.
Да, 1806, 200 лет назад. В родовом имении Ивановское отставного флотского офицера родился будущий вице-адмирал, новатор, командующий Севастопольской обороной в Крымскую войну Владимир Алексеевич Корнилов. Это ему принадлежала идея замены парусного военного флота паровым, увы, не осуществленная при жизни, потому что в возрасте 48 лет вице-адмирал Корнилов был смертельно ранен на Малаховом кургане и 5 октября 1754 года скончался. 13 февраля 1901 года, 105 лет назад, в Московском художественном театре была впервые поставлена драма Чехова «Три сестры». Мое поколение увидело новую постановку «Трех сестер» 1938 года. Я не сомневаюсь, вы ее видели, Майя Михайловна, конечно. И этот спектакль, который я смотрел много раз, для меня самый прекрасный за всю жизнь. Не знаю, был ли снят на пленку тот спектакль с Тарасовой, Иландской, Андровской, либо Гошевой в ролях сестер, с Георгиевской в роли Натальи Ивановны, с Хмелевым, Тузенбахом, Ливановым, Соленым, Грибовым, Чебутыкиным, Орловым, Кулыгиным и Добронравовым Прозоровым. Но если был снят, то фильм остается свидетельством великого театра, великого триумфа русского театра. 14 февраля 1766 года, 240 лет назад, родился один из крупнейших английских экономистов Томас Роберт Мальтус. Его страшными словами поносила всегда советская пропаганда. В книге «Опыт о законе народного населения» Мальтус показал, что неограниченный рост населения Земли может привести к истощению ее ресурсов в обозримом будущем. Нынешние весьма успешные методы регулирования роста населения в Индии и Китае, а также научно-технический прогресс в производстве продуктов питания показывают, что идеи Мальтуса непрерывно учитываются в мировой экономической политике. 14 февраля 1946 года, 60 лет назад, в Американском университете штата Пенсильвания был введен в действие первый цифровой компьютер ENIAC. Это сокращение английских слов «электрический цифровой интегратор и компьютер». Он имел 19 тысяч электронных ламп, 1500 реле и сотни тысяч резисторов, конденсаторов и прочих деталей. Компьютер весил больше 30 тонн. Сегодня компьютер примерно такой же вычислительной мощности умещается в ладони. 16 февраля 1905 года, 100 лет назад, братья Келлог организовали в американском городе Бэтл Крик фирму по производству Toasted Corn Flakes Company. Так впервые появилась на рынке кукурузные хлопья. Могучая компания Келлог снабжает сегодня корнфлексом и другими хлопьями чуть не весь мир. 17 февраля 1906 года, 100 лет назад, родилась детская поэтесса Агния Львовна Барто. Не знаю уж, которое поколение дошкольников и обитателей детских садов слушает, заучивает, декламирует, даже поет ее нехитрые стихи. «У меня живет козленок, я сама его пасу. Я козленка в сад зеленый рано утром отнесу. Он заблудится в саду, я в траве его найду». Теперь чуть подробнее. 14 февраля 1956 года, полвека назад, открылся 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Я тогда работал на автозаводе, постоянно писал в заводскую ежедневную газету. Делегатом съезда от рабочего класса была симпатичная молодая радиаторщица цеха моторов Антонина Курукина. Каждый вечер после заседаний съезда Тоня Курукина возвращалась на завод и давала мне интервью о прошедшем дне. Наутро ее рассказ появлялся в газете. И вот уже под конец съезда возвращается наша Тоня, сама не своя. «Ну, — говорит, — Тонечка, выкладывай, что там было». Она посмотрела на меня с ужасом и забормотала: «Сегодня нельзя, секрет, закрытое заседание». «Да ладно, — говорит, — для своей-то газеты». Тут она вдруг заголосила: «Ой, Леня, ой, ты не понимаешь!» И в слезы. Как я не уговаривал, она только всхлипывала и мотала отрицательно головой. На следующий день пошли слухи, что Хрущев выступил с разоблачениями Сталина. «Правда» напечатала изложение доклада о культе личности и его последствиях, очень далекое от подлинного содержания, а полный текст хранился в тайне от беспартийных советских граждан еще 30 лет. Этот текст читали, правда, на закрытых собраниях партактива без обсуждения.
Спасибо, Леонид Владимирович. Да. Кстати, о Хрущеве, Майя Михайловна. Вы же видели, ну не знаю, там всех царей, королей, и премьер-министров и генеральных секретарей. Они все рано или поздно приходили.
Нет, ну почему? Сева явно имеет в виду не только советского.
Да. Не, ну о Хрущеве, когда он с вами встретился, что-нибудь сказал?
Хрущев был необразованный, темный человек, агрессивный человек и, к сожалению, глупый. Он сделал много плохого. Знаете, я вам должна сказать такую вещь. Он сделал много плохого, он расстреливал рабочих, мы знаем это все. Гадости делал, говорил. Но я со своей колокольни. Даже если бы он сделал одну гадость, я бы ему ничего не простила, считала бы его гнусным человеком. Он погубил великого Стрельцова. Я ему это не прощу. Даже если он сделал только это.
Это которого футболиста?
Ну, все знают, кто такой Стрельцов. У нас даже, по-моему, его имени стадион сейчас сделали.
Ну, да, да.
Величайший футболист.
Погубил каким образом?
Его выпустили, когда из тюрьмы. Он был нетренированный, уже немножко оброс. Он вышел на поле и гениально сыграл. Просто он гений от природы. Такого футболиста не видел никогда. И он его загнал так, что его... Он облысел, потому что его облучили нарочно. И так он погиб.
Да, да.
Преступник? Преступник.
Была такая компания газетная. Всё. Да, да, всё. Да, да, да.
Всё.
Совершенно верно.
Да. А Леонид Ильич наведывался на спектакль?
Знаете, очень России не везло. Или негодяи, или дураки. Леонид Ильич тоже.
Не отличался.
Не секрет.
Не отличался.
Ну, может, он любил балет?
Он любил себя.
И Мерседесы любил еще.
Ну, я не буду перечислять, что он любил. Я вас не знаю. Ну, это известно. Комическая личность. Он даже про него такой анекдот был. Он все говорил по запискам, конечно, ни одного слова не мог. И про него такой был анекдот. Звонок в дверь, он подходит, достает записку и читает, кто там.
Да,
да, да.
Знаете, все это так.
Фигура Фурцевой очень многих интересует.
Знаете, фигура Фурцевой, она неоднозначная. Она не была плохим человеком. И зла умышленного не совершала. Она была такой же раб, как и мы. Только немножко повыше ступеньками. Как у Андрея Вознесенского есть такая фраза «Победители, прикованные к пленным». Вот это тот случай. Знаете, она... То, что она делала, что не нравилось, она это делала, потому что она хотела удержаться. Примитивно, элементарно. Она хотела остаться у власти.
И ей ведь не это так дорого. Далеко, да?
Не так задолго до смерти мы с ней виделись. Она мне сказала, я уйду из жизни тогда, когда я захочу.
Она уже не была министром культуры?
Была.
А была еще министром?
Была, но со дня на день... Она ушла министром. Она ждала, потому что против нее были жуткие интриги. Там были такие же негодяи сидели вокруг. Начальники над Москвой там были. Что-то я уж сейчас их не помню, даже все фамилии. Но я помню эту ситуацию.
Майя Михайловна, известно, что вашего отца, к сожалению, расстреляли. Он был на Шпицбергене, да?
Да.
Вот. А известно, мать сослали. И вы, разумеется, относились к советской власти без всякого почтения.
Безо всякого.
Но был такой случай, когда вы это откровенно рассказали не очень, а несколько наивному американскому корреспонденту. И он это бахнул на весь мир. Ваше интервью...
Что-то было, я сейчас уже забыла. Да. Что-то было, вы правы.
Да. А какие были последствия? Вы там такое говорили, мы просто на радио...
Это какой год примерно?
78-й, да? Где-то такое.
Нет, наверное, раньше.
Раньше?
Ну, раньше.
Ну, может быть, я сейчас не помню.
Вы знаете, я сейчас уже это не помню, но, знаете, там, сейчас я вспоминаю, что была ситуация такая, что он напридумал, но меня защитил переводчик.
А, понятно.
Я по-английски не говорю.
Понятно.
И он в своих там сферах, известно в каких, по поводу переводчиков. Он сказал, как было на самом деле, поэтому меня не тронули.
Но, Майя Михайловна, вы же подписывали протестные письма.
Вы знаете, что я вам скажу насчет писем? Очень часто я открывала газету и видела там свою фамилию.
Во как!
Я могу назвать Кухарского, отпетого негодяя, который подписывал тех, кого хотел, кого щадил никогда.
Это зачем же он так делал?
Негодяй. Они так работали для советской власти. Протесты или, например, поощрение туда или сюда. Масса было писем. Он меня ненавидел, потому что я ненавидела советскую власть. Совершенно все нормально.
Ага, то есть хотелось просто подсадить.
Он меня ненавидел, и он меня подставлял под все.
Угу.
Были много протестов, я никогда не подписывала.
А вот, вот
никогда.
Да, да.
Вы знаете, такая же вещь однажды была с Щедриным. Его попросили что-то подписать, он сказал, не буду. И тогда замминистра культуры, я не помню, как он сказал, Родион Александрович, да ради бога, подпишите, какая вам разница, это неудобно, боже не подписать, мой. Все, он говорит, нет. И дело было в Ташкенте. И мы возвращались обратно в самолете, открываем «Правду», там его фамилия.
Да, вот это свобода слова.
Называется, а потом докажи, что ты не верблюд.
Никогда не докажешь. Есть подпись и все.
Угу.
А то, что этих писем не было,
угу,
вот это уж не знаю. Как.
Но я даже говорю о других письмах. Вы, например, письмо 66-го года в защиту Синявского и Даниэля. Это письмо вы подписали же сами?
Не помню.
Нет?
Знаете, не помню. Совсем, может быть, даже и тоже не подписала. У нас это практиковалось.
В обе стороны.
Вы знаете, очень хорошо практиковалось.
Фамилия красивая, дайте-ка напишем.
Да.
Нет, это в другую сторону тоже, к сожалению, не было.
Вы когда-нибудь встречались с поэтом Германом Плесецким? Нет?
А есть такой.
Нет, такого нет, он умер.
Надо затронуть, конечно, еще вот этот невыездной период и все эти осложнения с известной организацией. Потому что вы на таком уровне, что удержать вас, конечно, очень сложно. И, конечно, и сама логика жизни требует, чтобы вы поехали представлять страну. А вот организация трехбуквенная не хочет. И долго удавалось ей удерживать вас от этого.
6 лет.
6?
6.
Это вы отсчитываете?
Невыездная.
От 56-го вы отсчитываете?
Да. Вообще это все начиналось уже раньше, после Индии, 53-й, сразу после смерти Сталина.
Угу.
Ну, а потом, знаете, у меня все это подробно есть в книжке.
Угу. Ну, сразу
Индии,
после
Индии вся эта история подробна.
Ну, да. Так что, господа, кого интересуют подробности, то я, моя Плесецкая книга, вышла в 94-м году.
В 94-м году она вышла, она уже имеет 9
переизданий.
Тиражей.
Тиражей, да.
И вышла она на 13 языках.
Здорово.
Вы можете почитать. Ну,
да.
Майя Михайловна, если бы вас
сейчас
спросили...
Сейчас выходит на китайском.
Если бы вас спросили, чем отличается балерина Майя Плисецкая от других великих балерин Улановой, Лепешинской, не знаю, Дудинской, Йордан, Марины Семеновой, чем отличается Майя Плисецкая?
Всем. Знаете, каждый человек другой. Не бывают двух одинаковых.
Майя Михайловна, мы ехали на работу и слушали джаз такой 40-х годов. У меня там в машине крутится, потому что я раньше на саксофоне играл. И я Ольге сказал, что был период, когда созданы были музыканты, которых теперь больше не повторить. Потому что в джазе рождаются оригинальные личности, создают свой стиль, умирают, и этого стиля больше нет. И вот некую параллель я хотел бы провести, может быть, с вами. Когда рождается личность с колоссальным внутренним каким-то зарядом, который, несмотря ни на какое образование, все равно сохраняет самого себя, и эта личность пробивается через все, вот тогда появляется ответ на тот вопрос, который Леонид Владимирович задал.
Нет, еще вопрос, еще один такой. Это очень связано с этим. Вот вы работали, вы выступали в балетах, где все под музыку, правда, все в ритме музыки. А были ли у вас на сцене импровизации? Допустим, если не с партнером, если соло. Был ли элемент импровизации в вашем танце?
Всегда.
О,
всегда.
Как?
Я импровизирую всегда. И главным образом исполнение и характер. Конечно, то, что поставлено, то надо делать. Знаете, как у них, он должен играть эти ноты, которые написаны.
Желательно.
Да, но вот как он их сыграет, это уже зависит от него.
Как сказал один великий джазовый музыкант, Майлз Дэвис, он, когда ему кто-то обратился, он говорит, вот мы играем вроде все те ноты, говорит, мне... Важнее не ноты, а то, что между нот.
Он, кстати, был мастер права.
Вот то, что между нот, как раз вот это и отличает.
Майя Михайловна, а когда вы первый раз сошли в пуантов?
Какой трудный вопрос. На пуанты последнее, что у меня было, это «Лебедь».
Угу.
Кстати, в Японии.
Ага.
И, кстати, в этом самом фильме, о котором я сказала, когда Мотока танцевала вместе со мной.
Ага.
35 лет назад. Но она сделала фильм, знаете, сколько лет? 8, наверное. А вы знаете, я говорю вам неправду. Я забыла, что я последний раз «Лебедя» танцевала в Петербурге. 7-8 лет назад, правда, тогда же, когда был сделан фильм. Вот. Это
отлично.
Вот точно.
Да, да. Но это достойный момент, нота, резонанс или там камертон, которым недурно и закончить, конечно.
Да, да.
Мы желаем вам, во-первых, в Лондоне отпраздновать как следует.
Спасибо, это должно состояться.
Потому что
это здорово.
Это люди, это не правительство, это же не... Люди хотят вам это подарить. И в Париже, и не знаю, может быть, насчет Америки, передумайте все-таки, нехорошо обделять людей.
Знаете, я просто могу, если еще это продолжается, или уже нет?
Все уже, надо говорить до
свидания. Уже все. Хорошо, но я скажу, это не для эфира. Парикмахер, продобрей, покончит жизнь самоубийством.